Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе АГИ. Америка в моей жизни. Так будет называться наша сегодняшняя передача. И о том, чем является Америка в их жизни, расскажут нам литераторы Юлия Гоголев, Дмитрий Кузьмин, Станислав Львовский, Юлия Идлис, Евгений Лавут и Ленор Горалик. Большинство из них являлось участником программы «Открытый мир». Это программа обмена, которая, видимо, считает своим долгом знакомить литераторов российского пространства с тем, что происходит на литературном пространстве Америки. И я бы вас просила для начала поделиться своими соображениями или впечатлениями, что же такое Америка в вашей жизни. Может быть, Дмитрий Кузьмин, который, собственно, и придумал проект под таким названием «Америка в моей жизни».
Да, я придумал проект, но проект не имеет никакого отношения к программе «Открытый мир», это другая история. Причем она состоит из нескольких частей и элементов, это можно, наверное, об этом пару слов сказать. Первоначально была история времен Югославской войны, когда местная наша российская печать и политическая общественность билась в истерических судорогах по поводу того, какая плохая Америка.
99-й год.
Да. И естественным образом, как у всякого вменяемого человека, возникало какое-то желание противодействия, потому что недовольство наших сограждан, оно было связано совершенно с другими вещами. Да? То есть это был такой просто удобный повод отыграть некоторую очень несимпатичную карту. И мы провели тогда вечер, который назывался «Мы любим Америку». В нем участвовали там разные авторы, рассказывали об Америке, читали свои переводы американской литературы, свои какие-то тексты, связанные с Америкой. Это был такой вот первый импульс к каким-то размышлениям в этом направлении. И этот импульс совпал со встречным импульсом. Есть такой Михаил Иосель, который когда-то был питерский неподцензурный поэт круга примерно Аркадия Драгомощенко, а потом довольно давно уехал в США, стал там писать прозу по-английски, завоевал определенное признание. И он проводит очень интересные такие летние семинары в Петербурге, привозит сюда американских, наоборот, да, встречное движение, американских авторов привозит сюда и начинающих, то есть таких как бы вот обучающихся там на определенных курсах, и метров, то есть вот он привозил там Роберта Крилли, допустим, в какой-то момент сюда. То есть тоже занимаются российско-американскими литературными связями. И совместно у нас появился такой проект «Америка глазами современных русских писателей. Как они себе это представляют?». Мы собрали некоторое количество эссе. Часть из них вошла в сборник, который вышел в Америке в переводе на английский. Часть легла в основу интернет-проекта «В моей жизни». То есть тема «Америка в моей жизни» была первая, а дальше последовало там что угодно в моей жизни. Дождь в моей жизни, коты в моей жизни, зима в моей жизни, секс в моей жизни. Anyway. К чему я всю эту предысторию рассказываю? К тому, что это отчасти была случайная ситуация по происхождению. И только уже по ходу пьесы стало понятно, что какая-то в этом есть, так сказать, гораздо более глубокая правда. То есть ни Франция, ни Германия, ни Италия, ни Китай, ни Верхняя Вольта. То есть действительно мера притяжения и отталкивания, она здесь гораздо острее и сильнее. Может быть, это связано с тем, что все-таки какие-то отголоски этого самого противостояния сверхдержав, но я думаю, что дело, конечно, тоньше. По крайней мере, для нас, литераторов, так точно, потому что это две достаточно молодые национальные литературы, то есть наши два с хвостом столетия, ну, три, если очень сильно напрячься, потому что древнерусская литература – это совсем отдельная песня. Вполне сопоставимы с их сроком, поскольку, опять же, отношения американской традиции с английской сложные, неоднозначные. В общем, как было о чем подумать, но характерно, что для большинства писателей, которые в этом участвовали, в фокусе внимания была именно что не литература, а скорее Америка как образ и миф. В большей степени как миф, чем как вот некоторая, так сказать, реальная земля. Во всяком случае, скажу про себя, что я-то этот текст писал до того, как я там побывал.
А можно его коротко пересказать? Если очень коротко формулировать, что такое Америка в жизни Дмитрия Кузьмина?
Ну, там было много всякого, потому что там был сюжет про то, как я смотрел кино в диапазоне от Ван Сента до «Аризонской мечты» и читал книжки в диапазоне от Торнтона Уайлдера до Брэдбери. И, конечно, история про аптеку, в которой можно купить лимонного мороженого, как-то очень, так сказать, цепляла мое сердце с моей любовью к сладкому. Но там были, так сказать, истории совершенно личного плана, связанные с тем, что для меня персонально опыт взаимодействия с американской поэтической традицией был очень важен. И мне всерьез кажется, что многие проблемы современной русской литературы связаны с тем, что она ведет недостаточно интенсивный диалог с разными мировыми литературами, американской в том числе. Потому что из истории мы знаем, что всегда периоды расцвета русской литературы это были периоды наиболее интенсивного диалога. А этого сейчас нет. И как-то вроде даже никто особо не переживает по этому поводу, что довольно кажется мне удивительным. Там была прекрасная история о том, как меня не взяли на какую-то, значит, хитроумную стажировку в штат Айова, потому что американский консул в Москве нашел меня слишком arrogant, то есть слишком высокомерным. Но, так сказать, довольно странно, что применительно, так сказать, там, к какому-никакому человеку, занимающемуся каким-никаким искусством, да, это служит вот какой-то руководящей такой вот отметкой, да, главным критерием. Дайте нам поскромнее, пожалуйста, автора, да? То есть много всякого, да, и, наверное, это правильно, потому что сложный комплекс всегда, да, вот в отношениях разумного мыслящего человека с Америкой всегда намешано так же много, как в самой Америке намешано.
Спасибо Дмитрию Кузьмину. Давайте остальные товарищи расскажут, что такое Америка в их жизни. Я должна добавить, что к нам присоединилась поэт Татьяна Зима, которая недавно вернулась из Америки. И она тоже нам расскажет, что такое Америка в ее жизни. Юлия Идлис, пожалуйста.
Да, для меня Америки как бы всегда не было, и она вместе с тем всегда была. Потому что я, естественно, не застала ни период, ни даже отголосков холодной войны. То есть для меня никогда не было Америки как, ну, какой-то важной в геополитическом смысле точки. А с другой стороны, она для меня всегда была, потому что, учась на роман-германском отделении филфака МГУ, я всегда, естественно, как-то читали мы килограммами эту американскую литературу, и никогда даже не задумывались о том, что это некая отдельная литература по отношению к мировой литературе вообще. Некоторое время назад, 7 лет назад, мне довелось рецензировать тот самый сборник, о котором говорил Митя Кузьмин, «Америка в моей жизни», для журнала НЛО. И рецензируя его, я его неминуемо прочитала.
Это не всегда неминуемо. Ну, да? Это вообще надо подчеркивать, да.
Ну, в общем, хорошо, я его прочитала. И впервые задумалась о том, что я же в Америке никогда не была. А до этого мне как-то казалось, что, ну, с одной стороны, что это не важно, с другой стороны, у меня было ощущение, что я там как-то, ну, что это не незнакомая мне, да, земля. А тут я поняла, что да, действительно, меня там никогда не было, я вообще не представляю себе, что это за место, и волны Тихого океана разбиваются о поселок Шепетовка, и на этом все заканчивается, даже в Шепетовке-то я не была. А потом я попала в Америку, и оказалось, что это действительно какая-то, ну, другая земля. Для меня вот это было источником бесконечного удивления, пока мы там были все время и до сих пор, что действительно от того, что ты перемещаешься в пространстве, наступают какие-то изменения, причем изменить и вокруг, и внутри. И я все время, когда была в Америке, вспоминала байку про то, как строили железную дорогу в России. Почему она на 20 сантиметров шире, чем... Почему рельсы в России на 20 сантиметров шире, чем европейские рельсы? Потому что, когда, в общем, царю сказали, будем делать так, как в Европе, или шире, он сказал, нахер шире-то. И они стали делать шире на 20 сантиметров. И вот там все как бы вот нахер шире, понимаете, нахер больше. Вот если задуматься о размерах специально, а я о них думала непрерывно, размерах порций, размерах одежды, ширине дорог, ширине туалетной бумаги, извините, но она там шире, чем в целом по России. И в Европе, да.
Что уж говорить о задних сиденьях автомобилей.
Да-да-да.
Это шире, а кусочки нарублены поуже.
Шире, но короче. Это, мне кажется, квинтэссенция нашего вообще разговора сегодня об Америке.
Не случайно дедушка Фрейд стал таким популярным, можно сказать, главным идеологическим автором Америки 20 века. Так, Юля, будете продолжать?
Мне кажется, я уже все сказала.
Юля Идлис, Станислав Львовский, пожалуйста.
Мне уже как несколько неловко говорить на эту тему после, значит, этого эссе и после романа, который мы с Ленор написали. У меня уже есть твердое ощущение, что я все сказал на эту тему, что у меня было в целом.
А дайджест.
Это сложная как-то история, связанная с личными, со всякими делами, с отъездом большого количества однокурсников, там, в том числе близких друзей после университета, который мы закончили в 94-м году, да, какими-то совсем, значит, личными историями с американской литературой, которую я, основной корпус 20 века американской литературы, прочел раньше русской классической, да, с «Радио Свобод», который я слушал в детстве через глушилки, и прочими атрибутами какого-то такого, значит, бытования Америки в советском пространстве, как в качестве мифа, по большей части, да, мифопоэтического бытования, я бы даже сказал, которое за счет того, что я все-таки в советское время ребенком застал довольно много, да, 72-го года рождения, а шлейф этот, он очень долго как-то тянулся и, в общем, еще и тянется где-то отчасти. Так что это все переживание во многом культурное, но очень сильное и довольно интимное некоторым образом, да. Поэтому я первый раз попал в Америку до программы «Открытый», ну, в качестве, условно говоря, туриста, да? И это же, да, произвело на меня сильное впечатление. А вот когда нас свезли на юг, на глубокий, да, поселили в штате Миссисипи, тут я, конечно, понял, что все мои, значит, мифопоэтические, лингвостроведческие и иные познания из области Соединенных Штатов крайне недостаточно, да, и вообще ничего примерно не отражают, потому что все-таки посреди Оксфорда стоит памятник солдату Конфедерату, на котором написано: «Они умерли за святое и правое дело». Произвело на меня сильное, надо сказать, впечатление. А Даг Робинсон, который нас там пас, говорит: ну вы-то еще, говорит, ничего, вы просто удивляетесь. А если кто, говорит, с севера приезжает, они начинают кричать: а наш солдат где? Это вот взгляд со стороны глубокого юга, который, в общем, даже не совсем Америка, и рассказы о том, что еще в 94-м году в Алабаме даме, которая мне это рассказывала, немножко сложно пойти в ресторан со своей черной подругой. Это было такое сильное, как сильное переживание. Я понял, что страна куда как разнообразнее, чем Калифорния и Ист-Коуст, где мне пришлось до этого побывать. Я думаю, что, в принципе, если продолжать ездить, там еще много таких сюрпризов. Очень большое пространство, очень, на самом деле, очень разнообразное. Не менее разнообразное, чем Россия, некоторым образом. В этническом смысле, может быть, менее разнообразное, да, а в социокультурном никак не менее разнообразное, чем Россия. И это момент притяжения и отталкивания, о котором говорил Дима, он очень сильно ощущается, но в основном, конечно, с нашей стороны, потому что в Соединенных Штатах люди все-таки в большей части сконцентрированы на своей стране, а для России Америка, конечно, является таким основным визави. В силу сложных, на самом деле, причин, реально сложных, которые надо не в формате радиопередачи, вероятно, обсуждать. Интересующихся можно, наверное, отослать к книге Александра Эткинда, я не помню точно, как она называется, у нее подзаголовок «Россия и Америка в диалогах и травелогах», где вся эта тематика очень подробно обсуждается и подробно разобрана.
Спасибо Станиславу Львовскому. «Свобода в клубе АГИ. Америка в моей жизни». Евгения Лавут, пожалуйста.
У меня отношения с Америкой очень длинные и сложные. Они начались еще задолго до того, как я поехала туда в составе делегации «Открытого мира». И даже до того, как на роман-германском отделении филологического факультета я начала читать американскую литературу, потому что в 88-м году значительная часть моей семьи эмигрировала в Америку. Собственно, моя мама и четверо младших, две сестры и два брата. И я тогда училась в 10-м классе и совершенно сознательно решила, что я с ними не поеду. И благо нас ни один, ни два ребенка можно, в общем-то, одного оставить, хотя очень жалко. И в этом был определенный смысл еще и потому, что оставались бабушка и дедушка, мамины родители. Дедушка, который на тот момент только что вернулся из заключения, где он находился за диссидентскую деятельность. И, в общем-то, я оставалась таким залогом некоторым здесь. И впоследствии практически каждый год я ездила их навещать туда. И Америку знала совершенно не со стороны вот такой вот литературной, книжной, а вот как какую-то совершенно другую страну. И первый раз это, конечно, был шок, такой обычный шок советского человека, когда я помню, как мы бродили по супермаркетам просто как по чужим странам и не могли оттуда уйти. То есть буквально все отделы супермаркета представляли собой необычайное зрелище, выйти оттуда было невозможно. Но тогда же примерно мне стало совершенно понятно, что возможность туда уехать, она является в то же время невозможностью заниматься тем, чем я занимаюсь здесь. То есть ощущение того, что писать я могу только здесь, оно раз от раза становилось все острее. И мне сложно даже сформулировать, почему это так, но я очень рада, что я осталась. И надо сказать, что вот этот прекрасный совершенно визит в составе делегации русских писателей, который, я надеюсь, впоследствии будет отражен в пьесе, которую мы начали писать с Ксенией Мариниковой, она называется «На океане», и мы ее никак не можем закончить, но даже то, что уже написано, это, по-моему, невероятно смешно. И нам не нужно было ничего придумывать, потому что в составе делегации были совершенно невероятные типы, там, включая даже нас. Мы просто не успевали записывать друг за другом. И несмотря на этот прекрасный опыт, все равно он меня убедил в том, что, наверное, писать можно только здесь. И Америка в каком-то смысле система таких резерваций и закрытых сообществ для меня, например, была бы губительна. То есть мы много вот в этот визит, в эту поездку говорили о том, что поэты и вообще пишущие люди существуют в достаточно закрытой системе в Америке, практически непроницаемой. То есть они пишут друг для друга и для университетской среды.
В отличие от России, где они пишут для широкой публики.
Иронизирует Львовский. Спасибо, Евгений Лавут. Юрий Гуголев.
Про Америку в моей жизни могу сказать, что это в первую очередь какой-то пучок, пук, кипа впечатлений туристических. Я был в Америке 5 раз, начиная с 1994 года. Это никоим образом не повлияло на усиленное чтение американской и неамериканской литературы, хотя первый раз я поехал, учась в аспирантуре Литинститута, вроде как работать над диссертацией. Вместо этого я 4 месяца валялся возле бассейна, то боролся, так сказать, вот с этим культурным шоком, и гастрономические впечатления по обыкновению как-то в первом ряду у меня стояли. Я узнал, что многие клише об Америке совершенно неверны, несправедливы, что гамбургер, если он приготовлен не в Макдональдсе, то он совершенно восхитителен, а если в Макдональдсе, то просто прекрасен. Хотя понял я, что Макдональдс в Москве – это гастрономический храм и место праздника, а в Америке, ну, какой-то, так сказать, как повезет. Кроме того, Америка – это место, где живут какие-то русские люди, которые, часть из них являются моими друзьями, и я всякий раз рад их видеть. Но, кроме того, это какие-то еще люди мне прежде незнакомые, которые из Америки делают то ли часть России, то ли часть какого-то мира, который уже не Россия, но точно, что не Америка. Это какой-то такой специальный десант, и иногда впечатления возникают совершенно невероятные. Например, вот последний раз, когда я был в Америке, откуда вернулся, позавчера, чтение стихов было у меня в русском самоваре. Место, можно сказать, святое почти для каждого, как минимум для любителя балета, да. Можете себе представить, на втором этаже, там, где проходит чтение, угловая полочка, на которой стоит 3 самовара по одной стене, 3 самовара по другой, а между этими самоварами что? Портрет Иосифа Бродского. Ну, так сказать, светлая ему память, но хочется спросить, кто же эти таинственные 6 самоваров отечественной словесности, для кого уготовлены эти места? Не то, что я со специальным интересом этот вопрос задаю, но, не знаю, может быть, эти люди ходят рядом со мной. Вот. А кроме того, Америка – это то место, в котором я испытывал совершенно ясную и отчетливую зависть по отношению к американцам, как, так сказать, нации, народу. Происходило это 13 сентября или 12 сентября 2001 года меня как-то угораздило в Нью-Йорк в один из разов приехать именно 9 сентября 2001 года вечером. 10-го мы еще попили, а 11-го было довольно странное похмелье. Не во все верилось то, что происходит. И вот 12-го числа я дошел до 14-й улицы, дальше ниже Манхэттен был закрыт. И я стоял в толпе людей, часть из которых просто дожидалась специального разрешения, чтобы пойти в дома, окружавшие Ground Zero, чтобы забрать своих животных домашних, которые остались. Ну, это понятное желание, не потому я им завидовал. Я оказался в толпе людей, которые стояли у дороги, по которой пожарные выезжали с разбора вот этих вот завалов, развалин, не знаю, кстати, дебрис. Там очень удобно в Америке, когда не знаешь какого-то слова по-русски, ты пользуешься этим словом, сленгом. И люди занимались совершенно бессмысленным делом. Они закидывали пожарных какими-то бесконечными кексами, бутылками с водой, одеялами. Все это пожарным было не нужно. На улицах во всех кафе стояли лотки с надписью «Free Donations», значит, бесплатная еда для тех, кто работает на ликвидации этих завалов. Я не знаю почему, но, во-первых, я готов был расплакаться, а во-вторых, я понимал, что я не принадлежу к этой толпе, но я был страшно горд вот тем, что я стою рядом с этими людьми, и какими бы они ни были в наших глазах, необразованными, самодовольными, arrogant, может быть, кто-то из них arrogant почище наших, но вот какое-то потрясающее качество, которое я не всегда чувствую, живя в России, там было.
Спасибо Юлию Гуглеву. «Свободы в клубе АГИ. Америка в моей жизни». Америка в жизни Юлия Гуголева, Дмитрия Кузьмина, Станислава Львовского, Юлии Идлис, Евгений Лавуд, Ленор Горалик и Татьяна Зимы. Поэтов, журналистов, литераторов. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30. В Петербурге сегодня несанкционированный марш несогласных. Городские власти разрешили лишь митинг, однако организаторы акции настаивают на своем праве провести шествие. В субботу во время аналогичной акции в Москве были задержаны, по данным СМИ, около 250 человек, в том числе лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Его оштрафовали на 1000 рублей. Борис Березовский разъяснил суть некоторых своих высказываний, опубликованных в пятницу британской газетой «Гардиан». В интервью «Радио Свобода» он, в частности, отметил, что в России нет возможности сменить власть путем демократических выборов. Поэтому, по словам Березовского, нужно использовать силу улицы. В Красноярском крае проходят выборы в законодательное собрание. На депутатские места претендуют кандидаты от 7 партий. Группировка «Исламское государство Ирак», связанная с «Аль-Каидой», взяла на себя ответственность за похищение 20 иракских военных и полицейских. Десятки людей убиты в субботу в результате новой серии терактов в Ираке. Самый крупный взрыв произошел в Кербеле. США и Япония призвали Северную Корею выполнить свои обязательства и закрыть ядерный реактор в Йонбоне. При этом ни Вашингтон, ни Токио не подвергли критике позицию Пхеньяна, не выполнившего эту задачу к 14 апреля, как предусмотрено соглашением, достигнутым в феврале на переговорах в Пекине. В Иерусалиме встречаются премьер-министр Израиля Эхуд Олмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Стороны обсудят различные аспекты будущего суверенного палестинского государства. В Москве состоялась церемония вручения ежегодной театральной премии «Золотая маска». Чикаго попал в число претендентов на звание столицы Олимпиады 2016. За право принять Олимпиаду борются также Мадрид, Прага, Рим, Рио-де-Жанейро и Токио.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Агим». Америка в моей жизни. Мы сегодня эту тему обсуждаем с поэтами, литераторами, журналистами. Ленор Горалик, Татьяна Зима, Евгений Лавут, Юлия Идлис, Станислав Львовский, Дмитрий Кузьмин и Юлий Гоголев. Ну и так, Америка в жизни Татьяны Зимы, которая тоже вернулась совсем недавно, да, и повторила маршрут Львовского, Миссисипи, Нью-Йорк.
Я была в Америке первый раз. Америка для меня разделилась на две страны. То есть юг Америки, который меня потряс своей сексуальностью, если так можно выразиться. И, ну, если говорить о внешней стороне, мы, например, заметили, что там нет заборов, как в России. Все улыбаются, доброжелательны. Но местные русские иммигранты, они сказали, что, несмотря на то, что, в общем, заборы не стоят в Америке, никто не посмеет перейти. То есть очень свято соблюдается право частной собственности.
Ленор Горалик, пожалуйста.
Если говорить о том, что значит Америка в моей жизни, я ездила туда много и езжу много. Я вообще обыватель, человек, очень ценящий комфорт. И в этом смысле, конечно, каждый раз, когда я выхожу с трапа самолета, значит, в соответствующий аэропорт, во мне расцветает тихое умиление, потому что Америка – это страна, обетованная комфорта. Даже если ты имеешь какую-нибудь минимальную денежную возможность, минимальная – это значит возможность 3 раза в день поесть в фастфуде, ты уже чувствуешь себя совершенно отлично. Эта страна, конечно, и победившего консюмеризма, и победившей конкуренции на малом уровне, на низком уровне. И, конечно, это абсолютно замечательно, потому что за все свое время пребывания в Штатах я не видела ни единого раза, когда в женском туалете была бы моча на крышке унитаза. Может, они иначе это делают, чем в остальных местах, но я просто думаю, что они чаще убирают в общепите. Но это действительно очень все трогательно. Я люблю мелкие предметы. Америка – это страна победивших ненужных предметов. На меня очень действует вдобавок атмосфера базового позитива во взаимодействии, в минимальном. Пожалуйста. Меня полностью устраивает социальный код, при котором люди улыбаются друг другу. Меня абсолютно не беспокоит степень искренности этой улыбки. Я предпочитаю неискреннюю улыбку главного героя фильма «Завтрак для чемпионов» или «Falling Down» абсолютно искреннему дискурсу общения многих отечественных представителей. Я действительно чувствую себя там ровно так, как должен чувствовать себя обыватель в безопасном месте, спокойно и комфортно. И для меня, например, Америка всегда была и остается страной, в которой этот формат чувствуется гораздо лучше, чем в любой другой стране мира, даже в Европе, хотя я знаю, что европейский сервис и комфорт многие предпочитают американскому. Я почему-то нет.
Ленор Горалик, спасибо. Евгения Лавут что-то хотела добавить.
У меня просто две ремарки по поводу маленьких вещиц. Меня как раз Америка поражает тем, что она приучает людей к большому количеству ненужных вещей, которые якобы нужны в повседневной жизни. А второе, вот что касается доброжелательности и открытости. Я бы адресовала в этом случае к фильму «Боулинг для Колумбины». Это один из моих любимых фильмов по поводу того, что на самом деле происходит в этих домах, где даже нет заборов, или эти заборы являются чисто символическими, в этих домах, которые, слава богу, может себе позволить практически любой рядовой американец. И, казалось бы, они могли бы являться залогом того, что у людей все нормально с психикой, в отличие от того маразма, который происходит здесь, когда у людей квартирный вопрос полностью выедает мозги. На самом деле все это не является гарантией нормальности общества.
Спасибо, Евгений Лавут. Ленор Горалик.
Вообще в американской масс-культуре, начиная с середины 50-х годов, существует тема закулисной жизни. В первую очередь это был американский пригород, потому что на самом деле все, что мы сейчас говорим, и дома, и забор, это все относится не к urbans, а к suburbans, да, к пригородам. Но эта тема существует с середины 50-х годов, потайная жизнь вот этого благополучного мира. Слово «Америка», которое мы сейчас употребляем, все, что мы здесь говорим, естественным образом относится к очень определенному периоду, социально-временной пирамидке. Та Америка, о которой мы сейчас рассуждаем, началась в 50-е с не очень большого круга, в 48-м, с не очень большого круга, и к середине 60-х превратилась в основу для вот этого, что мы сегодня обсуждаем, и победившего консюмеризма, и сравнительной безопасности.
Это мы говорим о занявшем 15 лет таком взрывообразном почти росте среднего класса.
Да, я говорю ровно о нем, который начался с 48-го года, с GI Bill, с возможности покупать дома и получать высшее образование для всех, кто... и так далее. И, конечно, уже тогда, когда ты читаешь воспоминания людей об эпохе 50-х, эта тема обратной жизни, чудовищного уровня фрустрации за этими несуществующими заборами, высокого уровня агрессии, сложных отношений в семье и всего остального. Но ни разу я не видела, чтобы хоть один из этих людей до конца 60-х годов, по крайней мере, и потом с середины 70-х, сказал, шли бы лесом эти ухоженные маленькие дома и ненужные вещи, я пойду подметать улицы. И потом это время наступило, и, как мы знаем, долго не продлилось.
Я же 15 лет
долго не продлился, называется. Эти люди прекрасно вернулись в свои отличные маленькие дома и стали отдавать детей в приличные частные школы. Вот эти две темы каким-то образом прекрасно сосуществуют и подпитывают одна другую. Видимо, это так найденный баланс, баланс комфорта материального и дискомфорта внутреннего, видимо, он сам по себе играет какую-то важную роль.
Именно поэтому, очень коротко, многие предпочитают Европу, да? Это та самая причина. В Европе, условно говоря, для ее граждан построено то, что называлось welfare state, да, государство всеобщего благосостояния, да. А в Соединенных Штатах нет. Поэтому Европа, конечно, существенно расслабленнее Соединенных Штатов во всех отношениях. Расслабленнее не только, в смысле, что там люди меньше работают, а еще даже если просто по улицам ходишь и видишь, что люди-то, в общем, порасслабленнее, конечно, чем
контрастное
вдобавок. Это было замечание Станислава Львовского и выступление Ленор Горалики. Я должна сделать небольшой комментарий как раз к тому маленькому периоду, к небольшому такому периоду, который Ленор быстро так осветила насчет социального протеста. Вот, собственно, Даг Робинсон, о котором упоминал Станислав Львовский, сказал русской делегации писателей, обсуждали как раз русских и американцев на берегу прекрасного озера, он сказал следующее: у вас не было такой силы социальных движений, которые были у нас в 60-е и 70-е, поэтому мы не можем говорить о том, что русское общество претерпело революционные изменения после 91-го года. Первым моим желанием было возразить ему, но когда мы посетили музей гражданских прав в Мемфисе и увидели задокументированную историю борьбы негритянского населения за свои права и историю борьбы белого населения за свои права, мне осталось только развести руками и сказать: да, да, Робинсон, ты абсолютно прав, потому что никакие наши диссидентские тихие движения не могут сравниться с тем массовым общественным движением американцев 60-х и 70-х годов, которое действительно полностью изменило сознание больших слоев общества, всех американцев. Я думаю, что они уже с пониманием дела возвращались к своим консюмеристским ценностям. Дмитрий Кузьмин, пожалуйста.
Тот душевный и духовный подъем, сравнительно массовый, про который говорил Юрий Гуголев, он абсолютно не является прерогативой Америки. Он с тем же успехом может быть где угодно и когда угодно. И он у нас тоже был. Я хорошо помню август 91-го года. И те же самые булочки, и те же самые кексы, значит, соответственно, перед Белым домом. И бабушек в метро, которые, так сказать, поутру говорили: вы оттуда проходите, проходите так, денег не надо. Иное дело, что я совершенно согласен с Еленой Фанайловой, что у нас это на спринтерских дистанциях возможно, а у них это получается на стаерских дистанциях. Да? От чего и почему надо разговаривать отдельно. Мне кажется, что не случайно, что мы ведем этот разговор здесь, в этом помещении, в Агино Потаповском, потому что ровным счетом 11 сентября 2001 года, ровным счетом здесь проходила презентация нашего альманаха литературного «Вавилон». Первой вышла поэтесса Гилла Лоран, которая сказала, что, а может быть, мы отменим это все дело, тут помолчим и разойдемся. И мы этот вечер продолжили, потому что вечер современной поэзии, вечер современной литературы, построенный на том, что человек должен высказываться от себя, человек должен быть индивидуумом, человек должен быть личностью и эту свою личность трансцендировать. Это некоторый базовый фундамент западной цивилизации, это то, против чего в некотором финальном высшем смысле был теракт. И здесь я возвращаюсь, значит, к нашему статусу собравшихся за этим столом, так сказать, как-никак литераторов. Для меня самое большое впечатление от этого самого штата Айова, когда я все-таки туда попал, несмотря на то, что я arrogant, библиотека. Университетская библиотека, которая работает до 2 часов ночи, в которой нет читательских билетов, в которой почти нет библиотекарей, и практически все, кроме редчайших экземпляров, находится в открытом доступе, и там жить можно. То есть ты туда заходишь, и ты там можешь жить. Это производит очень сильное впечатление. И это ответ на то, что говорила Евгения Лавут по поводу того, что у них там, в Америке, значит, писатели пишут только для университетов, а у нас, значит, для какого-то немыслимого народа. Значит, неправда ваша. Вот именно там, именно в Америке, в эту самую библиотеку до 2 часов ночи открытый вход, и всякий желающий может, имеет полное право и возможность туда попасть. А у нас в библиотеку, пойди пробейся еще, через 20 вахтеров. Я думаю, что с литературой устроено это именно так, что наша российская общедоступность и адресованность всем и каждому, она мнимая и ложная. В Америке вот в этом смысле, вот эта система литературы, которая расходится через университеты, как круги от брошенного в воду камешка, и первые круги натурально узкие, да, но есть механизмы, посредством которых они дальше расширяются. А у нас эти-то механизмы и не отстроены. И в этом смысле, вот в нашем узкопрофессиональном смысле, нам очень бы есть чему поучиться.
Это было зажигательное выступление Дмитрия Кузьмина. «Америка в моей жизни», «Свобода в клубе АГИ», Юлий Гуголев.
«Америка в моей жизни» существует еще и как какое-то взаимодействие с поэзией, причем со стихами как тех поэтов, которые уехали в свое время из России и живут сейчас там. Если говорить об американцах, то ровно сейчас та работа, которая делается Фондом творческих проектов и Московской думой, то есть такое параллельное издание 2 антологий российской поэзии в Америке и антологии современной американской поэзии в России. Но мне кажется, что это страшно важное дело. Уж я не знаю, сможет ли это заменить открытый доступ в библиотеках.
Это Юлий Гуглев, Татьяна Зима.
Я хотела вслед Дмитрию Кузьмину сказать про круги, рождающие другие круги. Мы были на выступлении Дерека Уолкота, Нобелевского лауреата. Были на выступлении Ларри Брауна, который знает только Юг, только в Оксфорде культивирует. И зал был забит. И очень было много зрителей с детьми, не литераторы, как у нас происходит. Я не знаю почему, никаких у них сайтов там нет. Сарафанное радио, вот он существует в своей жизни.
Есть у них сайты,
И вот этого пафоса нет. Нобелевский лауреат, и вот Ларри Браун, то есть он был обыкновенным пожарником и стал писать, и они очень ему гордятся.
Татьяна Зима, Юлия Эдлис хотела выступить.
Это имеет непосредственное отношение к тому, о чем говорил Митя Кузьмин, о механизме допуска непрофессионального потребителя в систему производства профессиональных ценностей. Это действительно то важное, что отличает нас от Америки и Америку от нас, потому что во всех остальных случаях американцы, гипотетические или реальные, выглядят как слегка цивилизованные русские, и даже иногда видна эта накипь цивилизации и то, что под ней. А именно вот эти механизмы, то есть тот факт, что ты не должен куда-то прорываться и пробиваться, если тебе нужно куда-то пройти, или если ты ощутил интерес к какой-нибудь даже самой маргинальной области культуры, тебе ничего не мешает добраться до этой области культуры и этот интерес удовлетворить. Там как-то легче интересоваться жизнью. Над тобой не висит 1000 дел, которые нужно немедленно сегодня переделать, прежде чем вообще подумать что-то культурное, иначе тебе будет завтра нечего есть. Если ты летишь на литературный фестиваль, ты не проводишь 3 суток за полярным кругом, потому что самолет не долетает, да? Ну и так далее. Тебе, короче говоря, ничто не мешает иметь самые разнообразные интересы. Поэтому можно прийти на литературный вечер с ребенком, вообще посмотреть, что такое современное и литературы вообще. Можно зайти в библиотеку и обнаружить там какую-нибудь книжку. Для того, чтобы зайти в эту библиотеку, тебе не нужно вставать в очередь, там собирать кучу документов, ксерить паспорт и вообще предпринять какие-то сознательные шаги по проникновению в библиотеку или по проникновению на литературные вечеры.
Спасибо, Юлия Идлис. Раз уже зашел разговор о библиотеках, то я не могу не вспомнить модного дизайнера по имени Билл Блесс, одного из самых главных нью-йоркских дизайнеров, который просто спонсировал организацию одного из залов в публичной библиотеке Нью-Йорка. Татьяна Зима.
Это все от материального благополучия. То есть люди, которые не думают о деньгах, они могут интересоваться культурой.
Не преувеличивайте, потому что я напоминаю, что у нас, например, в России оплачиваемый отпуск — это 24 рабочих дня в году, а в Америке от силы 2 недели. 10 рабочих дней.
Нет, я говорю про стабильность. Материальная стабильность.
Это от стабильности, от того, что транзакции везде, любые формы передачи чего бы то ни было, куда бы то ни было, от транспорта до информационных транзакций, они просто сильно облегчены по сравнению с тем, к чему мы привыкли.
Станислав Львовский, я думаю, что вот кое-что, конечно, из того, что мы говорим, это все-таки такой взгляд со стороны, что мы не видим просто внутренних проблем, которые там существуют, а они существуют, как у любой страны. И те легкие последствия, которые мы сейчас наблюдаем, это все-таки последствия того, как в 20-е, 30-е, да и в 40-е и 50-е было, наверное, не очень просто.
Конечно.
Ленор Горалик.
Я ровно об этом скажу сейчас, потому что в последнюю свою поездку в Штаты по разным делам я 1.5 месяца прожила в Бруклине. Причем в таком Бруклине, где я думаю, что я была единственным белым человеком на ближайшие 15 кварталов. Ну, такая же, наверное, жизнь, может быть, в городе железнодорожном дела обстоят и лучше. Это безработица, это тяжелая жизнь, это нищета, которая видна невооруженным глазом. Страшно сказать, это бедные церкви, чего не часто увидишь. А это сильно производит впечатление — бедная церковь. При этом, когда мы говорим о свободе, культурном доступе, мы несправедливы к стране, в которой находимся. Мы наблюдаем ситуацию человека, который выходит из очень долгого, очень тяжелого, очень разрушительного запоя и выходит достаточно таки рывком и огромным усилием говорит себе: значит так, я сейчас за неделю, по крайней мере, буду вертикально ходить. Я клянусь себе, что я сейчас за неделю, по крайней мере, сейчас продукты принесу, вымою квартиру и буду ходить на двух. И мы наблюдаем этот процесс, и он довольно страшный и мучительный. Ну, наблюдая это со стороны, это вызывает огромное уважение. Он и писает вот в унитазы, и как-то одет в штаны. И... Нет, мы же понимаем, из чего страна пытается выйти рывком. И надо сказать, вполне еще достойно все устроено. Когда мы говорим об американских свободах, американском то, американском всем, недаром я начала говорить о том, что это началось 60 лет назад. И это не то, чтобы был гладкий путь, как уже упоминалось, это хорошо видно по Музею гражданских свобод и многим другим. Мне как раз будет очень интересно посмотреть, где оно все будет через еще 10 лет, сколько времени будет занимать транзакции в библиотеке и в каком клубе мы будем собираться.
Ленор Горалик. Евгения Лавут, пожалуйста.
Я совершенно не собиралась вступать в полемику по поводу того, что в Америке все очень удобно, а у нас все очень неудобно. Мне кажется, что это очевидная вещь, и что для того, чтобы пробиться к культуре, и тем более сейчас, в России человек должен совершать некоторое преодоление. Мне лично это как раз и ценно, потому что мне кажется, что ситуация комфортного доступа к чему бы то ни было, которая в Америке существует для значительной части населения, в каком-то смысле ослабляет ценность результата. То есть все получается немножко размыто. Библиотеки – это прекрасно, это очень хорошо. Я совершенно не против того, чтобы здесь все было так же. Но здесь ситуация совсем другая, и даже глупо это сравнивать. Совершенно невозможно сравнивать. Если дополнить Ленор Горалик, человек пытается, да, начать ходить на двух ногах, но, помимо всего прочего, люди в этой стране не все в едином порыве хотят ходить на двух ногах. Есть еще определенные силы, которые их планомерно с ног сбивают. И не заинтересованы в том, чтобы значительное число граждан этой страны ходило на двух ногах и мочилось так, как следует это делать, потому что это представляет прямую угрозу для существующей власти. Вот и все.
Спасибо, Евгений Лавут. Станислав Львовский, пожалуйста.
Показательное течение нашей сегодняшней беседы. Оно полностью иллюстрирует то, что я сказал в самом начале. А именно, как только, значит, русские садятся говорить про Америку, они немедленно начинают сравнивать Америку с Россией. И Америка является той единственной референтной точкой, которую русский человек способен себе вообразить. Причем любой политической направленности. Вот если посмотреть на наших самых правых консерваторов, они что пытаются нам предложить? Они пытаются нам предложить построить из России такие сплошные южные Соединенные Штаты. Если посмотреть на наш СПС, они хотят такой из России устроить сплошной Нью-Йорк. Но никакого другого понятия о проекте для России, кроме как построить здесь такую специальную русскую Америку, в России просто на данный момент, и на самом деле уже довольно давно, примерно с начала 20 века, вообще не существует. По-моему, это катастрофа.
Вот это было выступление Станислава Львовского. Юлия Идлис, пожалуйста.
У Максима Кононенко, Каппаркера, в одном из его рассказиков про Владимира Владимировича ТМ есть такое место, где Владимир Владимирович сидит у окна, смотрит на метель за окном и размышляет, что как все-таки плохо быть президентом России. И климат не тот, и расположена она как-то по-дурацки. Вот лучше бы территорию России подвинуть бы вот всю как есть, южнее, а лучше бы территорию России на территорию Америки. И все, действительно, все наши разговоры об Америке, они все вот в этом русле проходят. Что бы было, если бы мы все взяли бы, да и переселились? Мне кажется, что это не катастрофа. Мне кажется, это вполне логичный путь развития кочевого народа, пасущего свой невообразимый скот. Как-то он выпас здесь все, а дальше нужно уже двигать свои стада куда-то в другие места с другими пастбищами.
Юлия Идлис, Юлий Гуголев.
По-моему, это совершенно закономерная тенденция, вот о чем Юля говорила, потому что если применительно к религии, условно говоря, русские православные недолюбливают, мягко скажем, евреев, потому что втайне, видимо, себя считают богоизбранным народом и истинными евреями, то в политическом смысле, вероятно, просто русские считают себя несостоявшимися американцами. И еще хотел добавить, что вот, туда не ходят поезда.
Спасибо Юлию Гуголеву. Ленор Горалик.
Пока поэт Идлис призывает нас взять Аляску, а поэт Львовский укрупнить коров и попробовать организовать здесь Техас, насколько я понимаю, в качестве альтернативы Нью-Йорку и Южным Штатам, говорит, третий путь, я вижу только Wild Wild West, я думаю о том, что есть некоторая проблема, вот то, что правильно говорит Львовский, вообще, что очень верно, что Америка – это точка сравнения, да, это тот другой, от которого очень удобно отстраивать идентичность некоторым образом. У русского как раз культурологического дискурса, мне кажется, остро не хватает вот этой способности. Способности предположить, что Россия не единственная страна на свете. Каждое новое явление воспринимается, как если бы оно внезапно родилось. И простыми словами, почему-то наши культурные журналисты игнорируют даже поисковые машины, не вводят даже имена собственные английскими буквами, чтобы посмотреть, не происходило ли аналогов того, что мы обсуждаем, в какой-нибудь другой части света. И напарываются они, конечно, если вдруг им придет в голову такая шальная мысль, напарываются они, конечно, на Америку, что и усугубляет эту ситуацию.
Ленор Горалик, Дмитрий Кузьмин.
Речь совсем не идет о том, что мы Америку идеализируем, да, или призываем делать с нее жизнь. А что до меня, так мне вообще больше нравится Люксембург. Я как-то думаю, что в маленькой стране есть возможность каждое деревце и каждого человека держать на счету. А в большой стране это сделать очень трудно. А надо все равно, да, и не получается. Мое последнее личное впечатление от Америки – это вот какая история. Великий американский скрипач Джошуа Белл в качестве эксперимента пошел в подземный переход в метро и 45 минут там играл на своем бесценном Страдивари анонимным образом. Для того, чтобы посмотреть, что будет. Как публика будет реагировать так же, как на любого другого скрипача в подземном переходе. Да, или как-то иначе. И по этому поводу гигантская статья в Washington Post. Публика реагировала в целом так же. Они посчитали, что мимо прошло 1097 человек. Он заработал $32 за 45 минут. И потом еще как бы с юморком сказал, что в общем на этом можно было бы жить так, в принципе, да? Если бы не платили там сотни тысяч за каждый концерт, да, то можно было бы жить и так. И понимаете, в чем фокус, да? Вот все-таки я про культуру, да, я про геополитику боюсь, а про культуру что-то вроде так могу. Они очень сильно размышляют на эту тему, да? Вот эта статья аналитическая, они опросили каждого, кто задержался больше, чем на 30 секунд. А почему вы задержали? А что вы подумали? Что вы почувствовали? И вот, значит, этих там 10, что ли, человек или 15, у которых что-то шевельнулось в этот момент, что это что-то нерядовое, вот то, что с нами сейчас произошло. Вот ухо услышал. Они не знают, кто это, естественно, да? Но что-то шевельнулось.
каждого из них они допрашивают. Что с тобой произошло, дорогой? И каждый говорит, что-то случилось. Это то, чего катастрофически не хватает нашей культуре сегодня. Искать каждого единичного человека, в котором что-то шевельнулось, и допрашивать его. Что в тебе шевельнулось, дорогой? Попробуй нам рассказать. То, что из этих тысячи человек, там, 990, да, прошли мимо, это мы не можем исправить в ночь сегодня на завтра. Вот этих десятерых поймать, выслушать и намотать на ус, это и мы могли бы. Давайте попробуем тоже.
Дмитрий Кузьмин, Татьяна Зима.
Мне показалось, иммигранты, вот мы приехали, и они от нас ждали какого-то патриотизма. То есть мне сказали, что я неправильно пишу, я не то пишу, надо, где Есенин, где Родина. Ну, я когда их спросила, а почему вы не живете на Родине, раз вы так ее любите? Они оказались и учеными, то есть язык для них это одно. Россия, она как-то умещается непонятным образом у них в какое-то такое понятие лубочное, как бы. Меня вот это вот сильно раздражало. И еще меня раздражало в Америке, что нельзя курить. И мне кажется, что Америка это консервативная все-таки страна, очень консервативная. У нас больше как-то свободы в России. Ну, может, это не свобода, может, это просто расхлябанность такая российская.
Это было финальное выступление поэта Татьяны Зимы. «Свобода в клубе АГИ. Америка в моей жизни». Поэты, литераторы, журналисты Ленор Горалик, Юлия Идлис, Евгений Лавут, Станислав Львовский, Дмитрий Кузьмин, Юлий Гуголев и Татьяна Зима. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».